Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Вместе с кандидатом фармацевтических наук Алисой Алексеевной Каримовой мы продолжаем искать лекарства от страха смерти. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Сегодня я предлагаю поговорить про сонный паралич. Такая вещь, которая, с одной стороны, мешает, понятно, жить тем, у кого она случается, и этот человек испытывает разные неприятные эмоции. С другой стороны, штука, которая обросла многими мифами, какими-то легендами, стала образом в фильмах ужасов и так далее и тому подобное. Поэтому, думаю, самое время обсудить, что такое сонный паралич с точки зрения, как это сказать, медицины, физиологии.
Да.
Сам механизм расскажите сначала.
Угу. Итак, мне тут понадобится несколько терминов, несколько сложных заумных слов, которые я, конечно же, прокомментирую. То есть, во-первых, хочется сказать, что сонный паралич относится к парасомниям, то есть проблемам, связанным со сном. Парасомния, да, сомния, сон. Пара, значит, отклоняющийся, как паранормальное явление некое, да, для сна. Вот, и именно к какого рода нарушениям сна он относится? К гипногогическим состояниям. Вот когда мы разбирали тему галлюцинации, вот это слово тоже гипногогические галлюцинации тогда прозвучало. Что это означает? Это означает всего-то навсего промежуточное состояние между сном и явью. То есть, по сути, механизм здесь какой у нас? При сонном параличе человек сознательно, получается, у нас уже проснулся, да, то есть сознание, наш мозг, рассудок уже активны, но при этом тело его расслаблено и буквально ощущается как парализованное, то есть у человека возникает ощущение, что он не может двигаться, поэтому такое вот оцепенелое состояние называют специальным медицинским термином катаплексия. Катаплексия – вот такое вот патологическое, ну, не совсем патологическое, скажем, специфическое расслабление, расслабление тела, адинамия, утрата мышечного тонуса. Это вот все как синонимы здесь можно в этом контексте использовать. И называют поэтому сонный паралич также катаплексией, катаплексией пробуждения, то есть оцепенелостью при пробуждении. То есть вот момент, когда человек уже просыпается или засыпает, и при этом сон начался или сон продолжается, а мозг включился, сознание включилось. И вот это вот присутствие сознания при продолжающемся сне одновременно и дает вот такие очень специфические и довольно неприятные проявления.
А сколько это может длиться? Минут или секунд?
Это вот, знаете, из серии «Сколько длится бесконечность?» или, как говорят, «Муки ада». Вот там непонятно, одна секунда это или вечность.
Да, потому что сами люди, которые это испытывают, они как раз рассказывают, что это очень там долго может длиться, ну, по их ощущениям. Но вот медики ведь, наверное, какие-то эксперименты ставили. Есть какие-то вот средние цифры?
Да, на самом деле обычно это длится буквально несколько минут, не более 10 минут в редких случаях, потому что дальше куда-то сон или углубляется, человек окончательно засыпает. Да, либо человек окончательно пробуждается и оказывается, собственно, уже в хорошо знакомом ему месте, в своей комнате, без каких-либо посторонних явлений, негативных ощущений или гипногогических галлюцинаций, галлюцинаций, связанных с моментом пробуждения. То есть они как бы исчезают все. Вот, так что, ну, несколько минут оно может быть, то есть это может быть от совсем нескольких секунд, которые ощущаются как длительное, мучительное время, до нескольких минут.
А почему это сопровождается все каким-то вот животным страхом?
Здесь момент, связанный с физиологическим аспектом, поскольку наблюдается активация, ну, как бы сказать, изменение активации парасимпатической и симпатической нервной системы, и страх в основном связан с отсутствием контроля над телом, потому что эта ситуация даже, ну, в эволюционном плане небезопасна для любого живого существа, может сопровождаться ужасом. Плюс, особенно когда это усиливается все каким-то тревожным сюжетом, тревожным сюжетом, то, естественно, это все в значительной степени усиливается. То есть механизм этот вот парасимпатический, симпатический, еще раз, пожалуй, проговорим. Во время сна в целом, когда мы засыпаем, у нас усиливаются парасимпатические явления. Парасимпатика — это вот все такое сонное царство, да, темное царство, темная сторона человеческой психики, бессознательная, в принципе, в большей степени подпитывается вот этим парасимпатическим тонусом. Он повышается, а симпатика, которая отвечает за действие, за активность, снижается. Затем начинается быстрый сон, и во время быстрого сна происходят скачки симпатического тонуса, и он, по сути, в этот момент человек видит сны, и этот симпатический тонус не дает телу реагировать активно на те события, которые во сне, как вот у собаки, там вот, им что-то снится, они там прямо
бегают
как будто, да, то есть у них вот симпатический тонус не усиливается, и движения у них эти не блокируются. У человека же движения в ответ на сюжеты сонные, они блокируются в основном.
Да, действительно. Ведь просто если посмотреть на то, как спят маленькие дети, вот они тоже как собаки бегают во сне, на самом деле.
Да, у них, то есть, некоторая растороженность бывает, и за счет этого чаще дети говорят во сне, как-то двигаются.
Да.
Да, но тут уже нужно отличать тоже от явления лунатизма, о котором мы будем отдельно говорить. Ну вот, то есть получается как, у нас вот эта вот блокировка временная мышц произошла, сон этот быстрый как бы идет, но при этом мозг начинает просыпаться, и такое вот состояние повышенной бдительности, оно может как тоже усиливать вот эти эффекты страха, паранойи, потому что вот в это время какие-то сны тоже достаточно тревожные
бывают. А вот как раз вопрос, почему в это время обязательно какие-то вот ужасы снятся? Кто-то рассказывает, что он видит, ну, я все-таки склоняюсь к тому, что это вот действительно сонное состояние, это сон такой, но тем не менее видит каких-то, не знаю, духов, каких-то бесов, каких-то, не знаю, дьявола, еще чего-то, ну, что-то вот такое прям неприятное.
Это
и
как
страшное.
Это, как я говорю, чего боишься, то и видишь, о чем думаешь, то и наблюдаешь. То есть есть люди, которые сознательно ищут вот этих контактов с астральным, с потусторонним, и их сюжеты сонных параличей носят более сексуализированный характер, а вариант или вариант Б, некое внеземное, внетелесное переживание блаженства. То есть сюжеты вполне себе могут быть и очень такими привлекательными, комфортными. И...
Но они тогда, получается, в этот момент не ощущают сонный паралич, как сонный паралич?
Они ощущают, что у них произошел какой-то выход из тела, что телом они двигаться не могут, но при этом вот какие-то переживания такие активные происходят. То есть это близко становится ощущение к осознанному сновидению. Там, правда, момент такой, что в осознанном сновидении человек просто осознает, что это сон, что он спит и получает свободу действий, но во сне. А тело его также остается стабильным, неподвижным. Вот. Здесь тело остается неподвижным, но ощущение, наоборот, что это не сон, что это на самом деле, что какое-то воспарение произошло, что какие-то светлые существа пришли, окружили его в комнате. То есть те, кто ищут контактов вот с ангелами, архангелами, сейчас модная тема тоже в оккультизме, ангелотерапия, и это не имеет никакого отношения к православному пониманию контактов с ангелами, да, которых мы в основном видите, как сказать, недостойны, не готовы. Здесь, наоборот, они это как используют такой вариант тесного контакта для обмена энергией, информацией какой-то. Ну, мы вспоминаем также наш сюжет про бредовые расстройства и помним, что надо быть здесь очень осторожными, очень легко скатиться в какое-то бредовое состояние, убежденность, что какой-то канал открылся, связи с космосом, со Вселенной, и вот эти вот существа, которые приходят в состоянии, похожем на сонный паралич, передают какую-то важную информацию, которая буквально может спасти или разрушить мир. Если вот такая убежденность возникает, то уже нет смысла говорить про сонный паралич, нужно говорить о, в общем-то, параноидной форме шизофрении, скорее всего, начинающейся, либо просто тревожном или бредовом расстройстве, что тоже само по себе является достаточно опасным состоянием. Ну вот как-то так. То есть сюжеты на самом деле они достаточно разные могут быть, но чаще всего, да, как исследователи говорят, кто собирал статистику, это какие-то угрожающие личности, темные какие-то фигуры, размытые такие, часто находящиеся в боковом поле зрения, либо которые находятся фронтально, находятся буквально, сидят на груди, сдавливают грудь, да, вот душат. Да, то есть это вот такой очень типичный сюжет, он так называется, сюжет «Злоумышленник». Либо если там еще добавляется какой-то такой сексуализированный контекст, то это уже сюжет с инкубом или суккубом, так называемый инкуб мужской какой-то, да, начало демоническое, суккуб женское демоническое начало. И вот эти вот всякие средневековые мифы и легенды, рассказы там всякие в духе, не рассказы, да, романы в духе «Имя розы», например, да, там вот описываются какие-то вот такие явления, подобные этому состоянию, но затем оказывается, что это все на самом деле происходило и имело другой детективный уже смысл. Но если это на самом деле вот на уровне видений, то не надо бояться, что все у меня шиза, что голова поехала. Если это приходит и уходит, грубо говоря, самостоятельно, и человек не утрачивает способность к объективному восприятию такого события, он продолжает осознавать, что это всего лишь какое-то такое вот, ну, сон наяву или какое-то такое вот гипногогическое, как мы сейчас знаем это слово, состояние, то, в принципе, это все не опасно, не имеет никаких прогнозов насчет того, что обострение, дурка, да, принудительная терапия, нет. То есть, как правило, это все даже при повторяющихся сюжетах, если они не очень частые, не очень изматывающие, не приводят к социальной дезадаптации человека,
а вот
то все нормально.
Если они не очень изматывающие, но по факту мы выяснили, что это несколько минут. То есть это вопрос потом психологического восприятия, да, человеком, да, этого состояния, что он потом целый день, например, ходит и думает об этом, да?
Да, то есть у них бывает вторичное тревожное расстройство по поводу сюжетов вот этих вот сонных параличей и по поводу страха ожидания наступления повторного такого события, потому что оно очень неприятное, связанное часто с страхом смерти, с ощущением удушья, нехватки воздуха, какого-то такого шума, свиста в ушах, вот эти вот темные угрожающие фигуры. Да, большинство все-таки людей у нас не испытывают никаких приятных моментов во время сонного паралича. И, конечно, они начинают бояться, если он повторяется с определенной периодичностью, уже начинают бояться его, что снова возникнет, начинается бессонница. Но бессонница только увеличивает риск того, что сонный паралич снова будет.
А как часто вот он может быть?
Так вот точно сказать сложно, все очень индивидуально, и статистики как бы такой толковой нет. Но в целом, насколько мне известно, он может быть как вариант нормы примерно раз в 3-4 недели, если чаще, если это через день, то каждый день, и это не на фоне какого-то острого стресса или психотравмирующего фактора, а посттравматического стрессового расстройства, а просто вот ни с того ни с сего так взяло и зачастило, вот, то это, в принципе, так все достаточно нормально и безопасно. Если это среди бела дня, среди полного мнимого, так сказать, благополучия психологического, вдруг каждый день идут такие сюжеты, значит, что-то происходит, и с высокой вероятностью происходит что-то такое, ну, связанное с тревожным или аффективным расстройством. То есть это либо тревожное состояние, либо депрессивное, либо маниакально-депрессивное, да, может быть, состояние. Тут нужно это все диагностировать. Ну и, конечно же, мы не говорим о случаях злоупотребления алкоголем, психоактивными веществами, потому что там тоже может быть все что угодно, и в том числе сонные параличи. Если склонность такая была, когда-то они были, допустим, то это, конечно, будет провоцирующими факторами, да, употребления каких-то веществ или алкоголя.
Вот вы сказали, склонность была. Вот что за категория людей, которые подвержены сонным параличам? Потому что некоторые ведь вообще никогда не испытывают, а некоторые испытывают.
Ну, есть мнение о том, что существует некая такая генетическая предрасположенность.
Это, в принципе, к каким-то психическим отклонениям, либо конкретно к ним, к сонным параличам?
Пожалуй, нет. Скорее всего, к особенностям функционирования симпатической парасимпатической системы. Да, возможно, какое-то нарушение баланса между ними. Компонент такой психический здесь может быть, наверное, склонность к тревожным расстройствам. То есть, если семейный анамнез, он каков, да, допустим, тревожная бабушка, тревожная мама, и вот дочь растет тоже в этом вот, с этим уже багажом тревожности внутрисемейной, накапливает собственную тревожность, у нее с высокой вероятностью могут возникать эпизоды сонного паралича тоже, допустим, в момент каких-то стрессов или когда начнется нехватка времени для отдыха, релаксации. Вот чаще всего там порядка 30% студентов, например, да, которые учатся интенсивно, особенно, например, студенты-медики, то, что я знаю по себе, они на самом деле могут испытывать отдельные эпизоды сонного паралича именно в период такой вот интенсивной учебы, не только подготовки к сессиям, в принципе, вот такого изнуряющего графика студенческого, вечно полуголодного, недовыспавшегося, всеми гонимого, тогда, конечно, вот это вот фоновое стрессовое состояние может приводить к тому, что будут эпизоды сонного паралича возникать. И насчет психиатрических пациентов, да, тут есть некоторые нюансы, что у пациентов с психическими заболеваниями у них эпизоды сонных параличей бывают обычно чаще, чем у лиц без каких-либо психических нарушений. Кто-то говорит, что этой разницы практически нет, но все-таки, на мой взгляд, выше вероятность того, что хотя бы один эпизод сонного паралича будет у тех пациентов, у которых есть какие-либо психические заболевания, ну, в частности, особенно связанные с паническими состояниями. То есть если это какое-то, как я уже сказала, биполярное аффективное расстройство, например, маниакально-депрессивное, также известное, как какие-то элементы социофобии, когда человек изолирует себя от всего внешнего мира, и вот у него тут уже психологический компонент включается, вот его бессознательно начинает создавать этих монстров и вынуждать его вступать с ними в контакт, потому что острая нехватка впечатлений, связанных с социофобией, может приводить к такой вот патологической активации подкорковых каких-то структур и усилению бессознательного компонента. Нарколепсия, каталепсия, да, тоже такие специфические состояния, которые надо, с одной стороны, дифференцировать от сонных параличей или от других парасомний, да, расстройств сна, но они также могут сопровождаться галлюцинациями. Ну, в частности, нарколепсия, да, состояние, когда возникает спонтанная такая непреодолимая сонливость дневная. Про это даже какой-то был сюжет в «Симпсонах», насколько я помню, да, когда там Гомеру сказали, что у него нарколепсия, и потом ему прописали какие-то амфетаминоподобные препараты в аптеке. Ну, кончилось это, понятно, все как обычно. Ну, на самом деле, за границей действительно есть опыт применения такого рода препаратов. У нас это вещества все запрещенные, напоминаем, на всякий случай, и не используются в лечении никаких таких вот нарколептических проблем. То есть там тоже может быть после пробуждения некая парализованность, во-первых, во-вторых, могут быть вот эти вот галлюцинаторные явления при нарколепсии. Но это самостоятельное заболевание, то есть это тоже диагноз устанавливается доктором на основании сбора анамнеза о частоте, скажем так, ситуаций гиперсомнии, то есть повышенной сонливости и спонтанных провалов в сон. А каталепсия – это другое состояние, оно тоже может быть самостоятельным либо в комплексе с какими-то другими психическими заболеваниями. Это так называемое состояние восковой фигуры бывает при кататонии, при настоящей такой клинической шизофрении. Достаточно серьезное состояние, и там тоже больной из состояния бодрствования сразу переходит в состояние парадоксального сна с вот этим вот мышечным расслаблением, с мышечной атонией. И это тоже может сопровождаться по проявлениям повышенной внушаемости, восприимчивости, каким-то внешним сигналам. И вот подобное вот этому шизофреническому катаплексическому состоянию возникает при гипнозе, например. Да, ну, это вот такие смежные состояния с сонным параличом, но это не сонный паралич.
Нужно ли обращаться к врачу, потому что мы уже выясняли, что при некоторых отклонениях совсем не обязательно это делать. Нужно ли обращаться к врачу, если нужно, то все-таки при каких симптомах и как это лечится? И может ли пройти само? Ага. Наша любимая.
Наша любимая, да. Конечно, оно может пройти само.
Прекрасно.
Да.
Дальше можно не
рассказывать. Дальше можно не рассказывать и не слушать, да. Если вы ждали только этого момента, да, я разрешаю ничего не делать, и все пройдет само. В каких случаях само не пройдет, и надо все-таки что-то делать? Когда это становится слишком часто, когда сюжеты становятся повторяющимися, навязчивыми, когда возникают галлюцинации уже в дневное время, совершенно без сна, особенно с теми же фигурами, которые присутствовали во время сонного паралича. То есть тут уже элемент навязчивого состояния возникает или бредового расстройства, или галлюцинаторного компонента. Это, конечно, все обязательно строго требует психиатрической консультации. И когда имеет смысл консультация обычного психолога, не психиатра, не психотерапевта, обычный психолог может помочь в случае, если какие-то отдельные сюжеты вызывают чувство тревожности, как-то влияют на настроение, когда есть страх перед тем, что это снова вернется, это можно просто поработать с психологом, особенно если это на фоне посттравматического стрессового расстройства возникает, либо, ну, такого не сильного, конечно, какого-то, но условно, после какого-то сильного стресса, да, возникло такое состояние, можно поработать с психологом, найти какую-то причину, проанализировать вот эти вот образы, которые приходят с точки зрения того, что бессознательное наше хочет этим сказать нам, да, зачем эти пугающие фигуры приходят, да, что это за отрицаемая собственная, может быть, теневая часть какая-то, да, которая бьется и говорит: «Увидь меня, опусти меня, обрати на меня внимание, не беги от меня». То есть общая такого рода рекомендация для тех, кто не хочет никому обращаться, но хочет разобраться лучше вот в этом процессе. Когда возникает такое состояние, вот вообще максимальный страх, вот ветер какой-то в ушах свистит, все как будто грохочет, трясется куда-то, пропадает, и вот эти вот темные фигуры приходят, возможно, какая-то одна темная фигура вот уже совсем близко, вот она буквально села на грудь, уже давит, ощущение удушья возникает. В этот момент надо стараться не бежать, не уворачиваться, не бояться, а наоборот посмотреть на нее внимательнее. И, как правило, да, начинается процесс релаксации и становится тише, спокойнее, и у человека либо сон углубляется при этом, либо он просыпается как от толчка. То есть здесь, наоборот, надо не бояться, максимально нужно знать, что опасности это никакой не представляет, отнестись к этому как к такому эксперименту со своей психикой.
Ну, это, наверное, не каждый.
Не каждый.
Может. Я вот еще знаю, что некоторые православные люди, да, начинают читать молитву в этот момент.
Нормально.
И причем некоторые, конечно же, уверены, что это какие-то там, не знаю, контакты с потусторонними силами. Некоторые прекрасно понимают, что это игра психики, может быть, какая-то усталость. Но молиться ведь можно и о том, чтобы человек сам успокоился, чтобы ему стало легче, чтобы там Господь исцелил его. И так как молитва — это что-то такое, в чем человек уверен, чему человек доверяет, и он знает, что Господь ему поможет, это дает ощущение спокойствия, да?
Да.
И все, и человек отпускает.
Да, то есть здесь можно делать все, что успокаивает. Кто-то просто считает до 100, зажмурившись, и тоже это помогает, когда он открывает глаза, он уже проснулся. Если молиться, тем более это еще больше гармонизирует психику, успокаивает. И, да, хороший вариант.
Так, но если подводить итоги, мы получаем в сухом остатке, что все-таки зависит от каких-то внешних стрессовых обстоятельств, да, и если жизнь человека, по его ощущениям, становится спокойнее, гармоничнее, налаженнее, то эти состояния все меньше и меньше его беспокоят.
Да, да, гигиена сна та же самая, да, тоже здесь поможет.
Да, вот, кстати, вот это тоже ведь важный момент, потому что сейчас в нашем современном мире очень многие засыпают под, не знаю, под телевизор, под какие-то видео, под прослушивание подкастов и так далее и тому подобное. Это может влиять на это состояние?
Однозначно, да, это может влиять, и какие-то сюжеты могут напрямую переноситься, либо просто вот это избыточное возбуждение, да, нарушает процессы здорового торможения, и потом могут возникать вот такого рода гипногогические галлюцинации и сонные параличи.
А вот насколько, кстати, это вообще в целом можно вот так вот засыпать под что-то, что болтает?
Максимально нежелательно, особенно если есть какие-либо отклонения от девиации сна, парасомнии, то вообще категорически желательно отключать электронные светящиеся устройства и звуковые какие-то сигналы за час, а лучше два до сна.
А ведь многие, кстати, причем выглядит это очень так, не знаю, благообразно и даже осознанно, я бы сказала, что ты ложишься спать, включаешь себе в наушниках какую-нибудь приятную аудиокнигу, пускай это будет классика, пускай все будет хорошо, и просто ложишься, ставишь на таймер эту аудиокнигу, там минут через 15 она автоматически выключается, но ты засыпаешь подсказку, как в детстве мама читала. Разве это плохо?
Плохо, потому что это может растриггерить детскую часть психики, вот это вот такое вот повторение вот этого инфантильного переживания, и это тоже может вызвать, если там есть какой-то внутренний конфликт нерешенный с вот этим каким-то детским эго-состоянием, это тоже может провоцировать даже такой вот безобидный вариант. Я уже не говорю, когда засыпают под криминальные новости, ну, чего ждать? Конечно же, придет какой-то злоумышленник, начнет душить в очередном сонном параличе.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. До новых встреч.
До новых встреч. Thank you.